Помню, когда в конце 80-х годов Советский Союз избрал первый свободный Верховный Совет, в нем был создан Комитет по делам воинов-интернационалистов. Имелись в виду в первую очередь, конечно, афганцы. Но в комитет пошли письма от воевавших в Эфиопии, во Вьетнаме, от военных специалистов на Кубе и в Чаде. Оказалось, что Советский Союз полон ветеранов войн, о которых мы даже и не знали. 9 мая — это, безусловно, день защитивших Родину в ходе Второй мировой войны. Но это и день всех ветеранов, в том числе тех, о героизме которых так мало говорилось и писалось в прошлые годы советского режима. 9 мая представители российской диаспоры и российского посольства в Мадриде возложили цветы к памятнику советским военным, сражавшимся на стороне Испанской республики в годы гражданской войны конца 30-х годов, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В этом году в Испании отмечается сразу две исторические даты. 75 лет со времени провозглашения республики, открывшей стране путь к современной демократии, и 70-летие военного мятежа, который покончил и с республикой, и с демократией. За мятежом в июле 1936 года последовала почти трехлетняя гражданская война. Речь шла о первой вооруженной схватке в Европе с фашизмом. Испанскому мятежному генералу Франко, сделавшему ставку на эту идеологию, помогали Германия и Италия. Ну а республику защищали испанские антифашисты и добровольцы, так называемые интербригадовцы из 54 стран мира. Прислал помощь республике и Сталин. О значении этой помощи говорит историк, бывший депутат парламента Хайме Бальестерос.
Эта помощь, продажа оружия и снаряжения, была очень важной для республики, поскольку другие государства придерживались так называемого «пакта о невмешательстве в дела Испании», что лишало законное испанское правительство возможности приобретать оружие за границей. Кстати, Гитлер и Муссолини этого пакта не замечали и посылали фашистским мятежникам все необходимое. Так что советскую помощь, прорвавшую блокаду, трудно переоценить.
Помимо вооружения, СССР направил в Испанию и людей. В отличие от рабочих и интеллигентов, которые входили в состав интербригад, все россияне, присланные в Испанию, были профессиональными военными, летчиками, танкистами, артиллеристами, пехотинцами, моряками, спецназовцами. Думается, слово «добровольцы», которое обычно употребляется по отношению к ним в отечественной исторической литературе, не годится. Во всяком случае, ветераны этой войны, с которыми нам в свое время удалось побеседовать, рассказывали, что их просто вызывало начальство и сообщало, что они отобраны для важной командировки. Отказаться от нее означало не выполнить приказ со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, поездку в Испанию военные, в основном это были молодые офицеры, воспринимали как поощрение, и отказываться от нее никто и не думал. С другой стороны, предложить себя в качестве добровольца военные не могли. Посылка людей в Испанию держалась в тайне. Официально об этом знали лишь те, кому поступало соответствующее распоряжение. Разумеется, статус командированных вовсе не умаляет достоинства советских военных специалистов. По всеобщему признанию, эти военные действовали в Испании профессионально, нередко проявляя героизм. Хайме Бальестерос.
Важнейшей проблемой для республиканцев было создание новой профессиональной армии, поскольку большая часть старой армии была на стороне Франко. Мятежникам могли противостоять только профессионалы. Создать новую армию помогали советские военные специалисты.
Всего в Испанию было послано по разным источникам от 2 до 3 тысяч человек. Среди них были опытные командные кадры, которые сделались советниками республиканской армии, разрабатывали вместе с испанцами операции, определяли стратегию борьбы. Здесь можно назвать таких военачальников, как Воронов, Мерецков, Малиновский, ставших позднее маршалами, или летчика Смушкевича, генерала Дугласа, подвигами которого восхищался Хемингуэй. Но все же большинство специалистов в Испании не командовали, а непосредственно участвовали в боевых столкновениях. Это касается в первую очередь летчиков. Личного состава не хватало, и летать нужно было день и ночь, нарушая все полетные нормы, испытывая к тому же непривычную жару. Генерал-лейтенант Александр Степанович Осипенко, в те времена лейтенант, вспоминал через много лет, как гонялся он однажды в небе Мадрида на своем И-15 за вражеским истребителем. После 2 суток без сна слипались глаза, руки едва справлялись с рычагом управления. Тем не менее, в этом бою Осипенко вышел победителем. Приземлился. «Что у тебя с лицом?» — спросили подоспевшие товарищи. Вокруг рта и на губах Осипенко лежал белый слой соли от пота. Боевой опыт, полученный в Испании, помог Александру Осипенко и многим другим молодым офицерам занять командные посты в советской армии в годы Отечественной войны. Так Осипенко командовал авиационным корпусом, был заместителем командующего противовоздушной обороны страны. Известно и то, что многие другие военные, вернувшиеся из Испании, были безвинно репрессированы сталинским режимом. Говоря о приобретенном опыте в Испании, пригодившемся России в годы Отечественной войны, нельзя не упомянуть и генерала Михаила Нестеровича Якушина. В Испании он впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою. За это правительство республики наградило его золотыми часами. Историк Хайме Бальестерус.
Россия продала нам самолеты. Они вполне могли противостоять самолетам противника, немецким и итальянским. Присланы были и летчики, которые, кроме всего прочего, помогали в подготовке летчиков-испанцев. Это был весьма весомый вклад в дело защиты республики, пример проявленной с нами солидарности со стороны Советского Союза.
Особо следует сказать о действиях в Испании российских чекистов. Нет, разумеется, не тех, которые занимались в этой стране сталинскими играми. Кого-то выслеживали, боролись с троцкистами, левыми и правыми уклонистами, неугодными Коминтерну, анархистами и так далее. Эти действия, как отмечают историки, лишь мешали борьбе с фашизмом. Не секрет, что именно агенты Москвы уговорили испанскую компартию расправиться с анархистами, которые, в общем-то, самоотверженно боролись с франкистским мятежом. Между тем, среди чекистов, посланных в Испанию, были специалисты в области разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Был здесь, к примеру, и человек, который впоследствии станет легендой. Правда, из-за специфики своей работы легендой не для всех, а лишь для узкого круга специалистов. Я имею в виду Илью Григорьевича Старинова. Впоследствии, в годы Отечественной войны, немецкое командование пообещает своим военным за голову гения минной войны высокие чины и награды. Было за что. К примеру, именно Старинов привел в действие по радио на расстоянии в несколько сот километров адскую машину в особняке в Харькове, где находились немецкие генералы. Но в Испании он руководил группой диверсантов, вместе с которой пустил под откос в районе Севильи поезд и таким образом уничтожил в полном составе штаб итальянской авиационной дивизии. Но, пожалуй, наиболее важным для России стало привлечение Стариновым испанских бойцов-республиканцев, имевших боевой опыт, к партизанской борьбе в годы Отечественной войны. Дело в том, что многие испанцы, обученные Стариновым, оказались после разгрома республики в эмиграции в Советском Союзе. После начала Отечественной войны они вступили в его инженерную бригаду. Через много лет ветеран напишет в книге своих воспоминаний, что его испанские товарищи внесли неоценимый вклад в становление партизанского движения в годы войны с Германией. Испанцев было немного, всего 400-500 человек, но их забрасывали и к партизанам Смоленщины, и в Крым, и на Украину, и в Белоруссию. Испанцы действовали практически на всей оккупированной территории страны. Они обучали советских партизан минному делу, тактике борьбы в тылу, сами участвовали в операциях. Несколько испанцев воевало в отряде Медведева подробно. У легендарного командира партизанской армии Попудренко разведкой командовал испанец, ученик Старинова. Действовали испанцы на Северном Кавказе, в Крыму, под Ленинградом. Илья Григорьевич Старинов продолжал работать, когда ему уже было под 90, преподавал минное дело в академии, писал мемуары. Это был обаятельный человек с прекрасной памятью и с большим чувством юмора. Как-то у него дома, готовя репортаж с его участием, я полюбопытствовал. «Илья Григорьевич, а легко ли взорвать поезд?» «Ну что вы, пустяки, любой ребенок справится. Лучший способ — колесный замыкатель. Берем два проводка, соединяем. Только не вздумайте ссылаться на меня, когда поймают». Возвращаясь к гражданской войне в Испании, снова послушаем историка Хайме Бальестереса. Вот как он оценивает вклад российских военных в дело борьбы республиканской Испании.
Это была неоценимая помощь. Естественно, бывали трения, поскольку сильный, когда помогает слабому, всегда норовит покомандовать. Это в характере людей. Тем не менее, помощь российских специалистов была очень важной.
На монументе в честь россиян, воевавших в Испании, выбиты 182 фамилии погибших. Этот список неполный. Монумент находится на кладбище в мадридском пригороде Фуэнкараль. Сооружен он в 89 году.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит радио.